Ваше царское величество, не прикажите казнить, прикажите миловать. Из чего не во гнев, будь сказано вашей царской милости, сделаны черевички, что на ногах ваших? Я думаю, ни один швец ни в одном государстве на свете не сумеет так сделать. Боже ж ты мой, что если бы моя жинка надела такие черевики? Государыня засмеялась, придворные засмеялись тоже. Потемкин и хмурился, и улыбался вместе. Запорожцы начали толкать под руку кузнеца, думая, не сошел ли он с ума. «Встань», — сказала ласково государыня. «Если тебе так хочется иметь такие башмаки, то это нетрудно сделать. Принесите ему сей же час башмаки, самые дорогие, с золотом. Право, мне очень нравится это простодушие. Вот вам», — продолжала государыня, устремив глаза на стоявшего подали от других средних лет человека с полным, но несколько бледным лицом, которого скромный кафтан с большими перламутровыми пуговицами показывал, что он не принадлежал к числу придворных. «Предмет, достойный остроумного пера вашего». «Вы, ваше императорское величество, слишком милостивы. Сюда нужно, по крайней мере, Алафонтена», — отвечал, поклонясь, человек с перламутровыми пуговицами. «По чести скажу вам, я до сих пор без памяти от вашего бригадира. Вы удивительно хорошо читаете. Однако ж», — продолжала государыня, обращаясь снова к запорожцам, — «я слышала, что на сечи у вас никогда не женится». «Як же, маму? Ведь человеку, сама знаешь, без жинки нельзя жить», — отвечал тот самый запорожец, который разговаривал с кузнецом, и кузнец удивился, слыша, что этот запорожец, зная так хорошо грамотный язык, говорил с царицей как будто нарочно самым грубым, обыкновенно называемым мужицким наречием. «Хитрый народ», — подумал он сам себе. «Верно, недаром он это делает». «Мы не чернецы», — продолжал запорожец, — «а люди грешные, падки, как и все честное христианство до скоромного. Есть у нас немало таких, которые имеют жен, только не живут с ними на сечи. Есть такие, что имеют жен в Польше, есть такие, что имеют жен в Украине. Есть такие, что имеют жен в Турещине». В это время кузнецу принесли башмаки. «Боже ты мой, что за украшение!» — вскрикнул он радостно, ухватив башмаки. «Ваше царское величество, что ж, когда башмаки такие на ногах, и в них тщательно, ваше благородие, ходите и на лед ковзаться, какие ж должны быть самые ножки? Думаю, по малой мере, из чистого сахара». Государыня, которая точно имела самые стройные и прелестные ножки, не смогла не улыбнуться, слыша такой комплимент из уст простодушного кузнеца, который в своем запорожском платье мог почесться красавцем, несмотря на смуглое лицо. Обрадованный таким благосклонным вниманием, кузнец уже хотел было расспросить хорошенько царицу о всем. Правда ли, что цари едят один только мед да сало и тому подобное? Но, почувствовав, что запорожцы толкают его под бока, решился замолчать. И когда государыня, обратившись к старикам, начала расспрашивать, как у них живут на сечи, какие обычаи водятся, он, отошедший назад, нагнулся к карману, сказал тихо: «Выноси меня отсюда скорее». И вдруг очутился за шлагбаумом. «Утонул! Ей-богу, утонул! Вот чтобы не сошла с этого места, если не утонул!» — лепетала толстая ткачиха, стоя в куче деканских баб посреди улицы. «Что же, разве я лгунья какая? Разве я у кого-нибудь корову украла? Разве я сглазила кого, что ко мне не имеют веры?» — кричала баба в казацкой свитке с фиолетовым носом, размахивая руками. «Вот чтобы мне воды не захотелось пить, если старая переперчиха не видела собственными глазами, как повесился кузнец!» «Кузнец повесился, вот тебе на», — сказал голова, выходивший от чуба. Остановился и протеснился ближе к разговаривавшим. «Скажи лучше, чтоб тебе водки не захотелось пить, старая пьяница», — отвечала ткачиха. «Нужно быть такой сумасшедшей, как ты, чтобы повеситься». «Он утонул, утонул в пролубе. Это я так знаю, как то, что ты была сейчас у шинкарки». «Срамниц, видишь, чем стала попрекать», — гневно возразила баба с фиолетовым носом. «Молчала бы, негодница! Разве я не знаю, что к тебе дьяк ходит каждый вечер?» Ткачиха вспыхнула. «Что, дьяк? Кому дьяк? Что ты врешь?» «Дьяк», — пропела, теснясь к спорившим, дьячиха в тулупе из заячьего меха, крытым синюю китайкою. «Я дам знать, дьяк. Кто это говорит, дьяк?» «А вот кому ходит дьяк», — сказала баба с фиолетовым носом, указывая на ткачиху. «Так это ты, сука», — сказала дьячиха, подступая к ткачихе. «Так это ты, ведьма, напускаешь ему туман и поишь нечистым зельем, чтобы он ходил к тебе?» «Отвяжись от меня, сатана», — говорила пятить ткачиха. «Видишь, проклятая ведьма, чтоб ты не дождала детей своих видеть негодные! Тьфу!» Тут дьячиха плюнула прямо в глаза ткачихе. Ткачиха хотела и себе сделать то же, но вместо того плюнула в небритую бороду голове, который, чтобы лучше все слышать, подобрался к самим спорившим. «Ай, скверная баба!» — закричал голова, обтирая полою лицо и поднявши кнут. Это движение заставило всех разойтиться с ругательствами в разные стороны. «Экая мерзость!» — повторял он, продолжая обтираться. «Так кузнец утонул! Боже ты мой! А какой важный живописец был! Какие ножи крепкие, серпы и плуги умел выковывать! Что за сила была?» «Да», — продолжал он, задумавшись, «таких людей мало у нас на селе. Тот-то я еще, сидя в проклятом мешке, замечал, что бедняжка был крепко не в духе. Вот тебе и кузнец. Был, а теперь и нет. А я собирался было подковать свою рябую кобылу». И, будучи полон таких христианских мыслей, голова тихо побрел в свою хату. Оксана смутилась, когда до нее дошли такие вести. Она мало верила глазам переперчихи и толкам баб. Она знала, что кузнец довольно набожен, чтобы решиться погубить свою душу. Но что, если он в самом деле ушел с намерением никогда не возвращаться в село? А вряд ли и в другом месте, где найдется такой молодец, как кузнец. Он же так любил ее. Он долее всех выносил ее капризы. Красавица всю ночь под своим одеялом поворачивалась с правого бока на левый, с левого на правый и не могла заснуть. То, разметавшись в обворожительной наготе, которую ночной мрак скрывал даже от нее самой, она почти вслух бранила себя, то, притихнув, решалась ни о чем не думать и все думала. И вся горела. И к утру влюбилась по уши в кузнеца. Чуб не изъявил ни радости, ни печали об участи Вакулы. Его мысли заняты были одним. Он никак не мог позабыть вероломство Солохи и сонный не переставал бранить ее. Настало утро. Вся церковь еще досвита была полна народа. Пожилые женщины в белых намитках, в белых суконных свитках набожно крестились у самого входа церковного. Дворянки в зеленых и желтых кофтах, а иные даже в синих кунтушах с золотыми назади усами, стояли впереди их. Девчата, у которых на головах намотанная была целая лавка лент, а на шее манист, крестов и дукатов, старались пробраться еще ближе к иконостасу. Но впереди всех были дворяне и простые мужики с усами, с чубами, с толстыми шеями и только что выбритыми подбородками, все большей частью в кабиняках, из-под которых выказывалась белая, а у иных и синяя свитка. На всех лицах, куда ни взглянь, виден был праздник. Голова облизывался, воображая, как он разговеется колбасою. Девчата помышляли о том, как они будут ковзаться с хлопцами на льду. Старухи усерднее, нежели когда-либо, шептали молитвы. По всей церкви было слышно, как казак-свербыгус клал поклоны.